Тема нашей сегодняшней лекции – особенности служения Богу в месяце Яр. Месяц Яр означает свечение, однако свечение весьма проблематичное в этом месяце, о чем мы и будем сегодня говорить с теми, у кого есть силы. Колено, которое относится к месяцу Яр, колено Иссахара, вот здесь вы видите ослик, его знак, изображение на знамени колена Иссахара. И давайте пытаемся поговорить о том, что необходимо нам сделать, какой потенциал этого времени, что мы, в принципе, можем добавить к своему служению для того, чтобы использовать потенциал этого месяца. Как всегда, в рамках учения Мусар, самое главное, не нести какую-то банальную чушь и самого себя вводить в заблуждение какими-то абстракциями и пустыми словами, а весьма конкретно познакомиться с первоисточниками, попытаться, самое главное, то знание, которое мы получаем, реализовать в своей собственной жизни. Итак, давайте начнем сначала. А именно, концепция заключается в том, что каждый месяц имеет свои особые показатели. Особенности служения Творцу в каждый месяц, они требуют понятия и инсталляции в свое существование. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена, а каждый месяц связан с каждым коленом, является благословение праотца Якова и Моше Рабейну, которые даны, соответственно, в конце книги Берешит и в конце книги Дворим. И эти благословения раскрывают потенциал колена. А сегодня, поскольку мы утратили знание в основном о том, к какому колену мы относимся, с учетом того, что подавляющее большинство из нас относится к колену Иуда, сохранившемуся по причине своей вечности до сегодняшнего дня. Тем не менее, в каждый отдельный месяц нам требуется иметь какие-то определенные навыки служения Богу, соответственно, потенциалу колена. Ибо за столько поколений, которые были от Авраама Авину до сегодняшнего дня, среди наших предков, по всей видимости, были представители разных колен. И, в частности, касательно этого месяца, нас интересует колено Иссахар. Для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц требуется раскрыть следующие понятия. Первая стихия материальная, которая привела этот мир в созидание, камень на груди первосвященника, соответствующий колену, знак зодиака месяца, сфера, луч божественного света и изображение на флаге. Это основная информация, сочетание которой даст нам понимание того, что нужно делать в этом месяце, в месяце Яр. Ну и, конечно же, важно знать основные первоисточники в Священном Писании, которые нам что-то раскроют. Итак, колено Иссахара, месяц Яр. Иссахара родила наша праматерь Лея, он был пятым сыном. И само слово Иссахар – воздаяние. То есть в этот месяц нам требуется каким-то образом удостоиться некого воздаяния за свое служение. Иссахар родился после того, как Лея отдала мандрагоры Рахель своей сестре, и сразу же зачала и родила Иссахар. То есть Иссахар появился в результате милосердия. И очень важно иметь в виду, что, в принципе, в этот месяц Ярды, и как, да и вообще, нам нужно каким-то образом, в общем, быть в состоянии дать себе ответ на тему того, не прошел ли у нас хотя бы один день без того, чтобы какое-то милосердие мы осуществили. В результате родился Иссахар, чье колено является законоучителями в еврейском народе. Месяц Ияр – второй месяц еврейского календаря. Его составляющие, сейчас я вам покажу, его составляющие, чтобы вам было проще ориентироваться дальше, в дальнейшем. Так, как это можно сделать? Вот таким образом. Месяц Ияр, обратите внимание, знак зодиака Телец, колено Иссахар, первостихия прах, самая проблематичная, самая низкая первостихия, из четырех форм июля, из четырех форм материи, божественная сфера, сфера божественного света Гвура. Гвура – это свойство суда и применять свойство гвура, свойство суда к праху, который, в общем, является самой нижней формой материи, очень сложно. Чем ниже форма материи, тем с прахом более проблематично. Камень колена из Сахара, который находился на груди первосвященника, на нагруднике первосвященника, сапфир, и на флаге изображение солнца и луна, или ослик. Есть две точки зрения, что было изображено, давайте сюда добавим, ослик, он тоже очень важная тема, поскольку ослик на иврите хамор, хомер, материя и автория. Мы находим всего лишь несколько случаев упоминания движения на ослах, и в зависимости от того, как это приводится, нам подчеркивают. Тот, кто едет на осле, в Танахе, в частности, Машиах, он воцаряется над материей. Тот, кто идет рядом со ослом или едет на ослице, у него обратная ситуация, он, будучи великим человеком, тем не менее, находится в подчинении у своей материи, он от нее не оторвался, не освободился. Итак, месяц Ияр означает сияние, однако сияние в условиях знака зодиака Телец, первой стихии прах, камень, правда, очень светящийся, очень великий, и флага с осликом, все это весьма сложно. Месяц Ияр очень тяжелый месяц для нашего служения, все совершенно непросто реализовать. Давайте попытаемся каким-то образом немного здесь продвинуться. Итак, начнем со следующего знака зодиака Телец. Прах, первая стихия, она совершенно не приемлет никакие ограничения. Прах не любит служить Богу, прах не любит вообще никому служить, он не любит учиться, не любит совершенно ничего. И вдруг оказывается, что колено первой стихии, которое является прах, оно глобально поднимается, то есть поднимается с самой нижней ступени на высочайшую. Ибо, как мы увидим, многие руководители Сангедрина в еврейской истории были из колена Иссахара. А каким образом эта информация может нам помочь реально сегодня в служении в тех странах изгнания, в которых мы находимся, на что следует обратить свое внимание и над чем поработать в течение этого месяца? Итак, камень сапфир. Сапфиру свойственна чистая голубизна и яр свечения. То есть от праха можно подняться к свечению. Этот путь необходимо пройти. И как я обещал, и как на всех лекциях, мне кажется, мы в этом непосредственно убеждаемся, эта лекция будет абсолютно не банальной, ну, как и все остальные, совершенно не банальной. Мы реально уйдем с вами с чем-то вполне реальным о том, что делать в этом месяце, чтобы в состоянии праха прийти к свечению. Суть праха – нижняя форма материи, в терминах кабалы – баргибулет, то, что подвергается смешению, а именно прах, он смешивается, когда на него влияет вода и прочие факторы, то все это вместе образует некую смесь, которая называется грязью в основном, если это смесь. Ну, даже, не знаю, короче говоря, получается в основном грязь, если нижняя форма материи смешивается с другими и происходит что-то совершенно бесполезное, бесформенное. Поэтому в терминах кабали, еще раз, баргибуль – то, что подвергается смешению. Прах не сопротивляется смешению, не принимает никакого активного участия, он и есть прах. В каббалистической книге «Разиэль Амалах» сказано следующее. «Эш мазаль нисан». Эш, огонь, является знаком зодиака месяца Нисан. И сказал после этого, после свечения месяца Нисан, что ты сотворяешь? Был вопрос, обращенный к Творцу. Амарло хошек думэлы шор мазали яр. Я создаю тьму, которая похожа на быка в месяц и яр. Похоже на мозаль, на знак зодиака быка в месяц Яр. Так наступает время темноты. Месяц Яр – свечение, однако, согласно тому, что раскрывают нам наши мудрецы, это тьма, это мрак. В мрачном месяце после праздника Песах, не случайно, поэтому у нас здесь сейчас весьма печальный промежуток времени. Нельзя слушать музыку, нельзя развлекаться и прочее, потому что мы находимся во времена, когда погибали ученики Раби Акивы от болезни или от их участия в восстании Бар-Кохбы. Есть такая точка зрения, когда храм построить не смогли, и в результате погибли, вот погибло очень много людей. Итак, как от тьмы и праха прийти к свечению? Камень, который находится на груди первосвященника, камень сапир или сапфир по-русски. Книга Зор говорит следующее об этом камне. Рашамаим мисаприм квод эль, митнагарим ки зохара де сапир, де нагир ве загир, мисайфей алма от сайфей алма. Небеса рассказывают о славе Бога и сияют как свечение камня сапфир, которое своим сиянием охватывают мир от конца и до конца. Возникает вопрос, что это за концепция освещать мир от конца до конца, от начала до конца, более-менее понятно нам сегодня, да, сегодня ход нашего мышления. Но с начала до конца, когда человека чему-то объясняют, то чего-то человеку объясняют, то начинают с самого начала, с каких-то определений, с каких-то первых понятий, и дальше начинается более глубокое постижение любой концепции. Видение мира, и, соответственно, когда мир захлестнут божественным светом именно сапфира, свечением сапфира, а не каких-то других камней, когда мир ты видишь от конца до конца, и это напоминает постижение ребенка в утробе матери, когда горит там свеча, которая заливает светом, заливает ребенку светом все мироздание, и он видит мир как раз от края до края, написано от конца до конца, а не последовательно. Ангел обучает ребенка уровню восприятия нишама, в то время как в жизни, уже родившись, мы можем только воспринимать мир на уровне рух, на уровне духа, а не на уровне нашей души. Поэтому сегодня мы воспринимаем мир от края до края. Короче говоря, камень сапфир обладает некой способностью залить даже нам сегодня реальность так, что своим светом, залить реальность своим светом так, что мы начинаем видеть немного больше и, самое главное, немного иначе. То есть непоследовательное изучение иудаизма, сначала какие-то понятия, как так, как греки учили. А как что-то совершенно иначе мы начинаем чувствовать, мы начинаем видеть истинную реальность. Вот это особенно тяжело сделать в месяц Яр, но благодаря свечению этого камня все-таки можно, и для этого надо приложить труд. Книга Зор говорит дальше. «Ги Эвенштия», книга, камень сапфир – это Эвенштия, камень основания. «Де иги некуда хада де коля алма», что это особая точка во всем мире. «Де кайма аль Кодеш и Кадашим», и находится этот камень в святая святых, у Майи, Карсе, Кадиша и Лай. Что это такое? Престол святой высший, так сказано в книге Зогар, в отношении камня сапфир, что он имеет прямую связь с Кодеш Кадашим, со святая святых Иерусалимского храма, и нам, соответственно, нужно туда лишь только добраться. Сказали наши мудрецы в Талмуде, что камень сапфир, который находится на груди первосвященника и относится к колену Иссахар, что цвет этого камня голубой, потому что колено Иссахара были великими в мудрости Торы. Божественный престол правления, в частности, он изготовлен из камня сапфир. Талмуд трактате Сота говорит нам следующее. Пока мы еще с вами не очень поняли, что означает попытку в этом месяце научиться видеть этот мир, залитый свечением камня сапфир, но, уверяю вас, скоро станет немножко более ясно, куда направить свои труды. Нам помогает, в частности, Талмуд в трактате Сота, где говорится следующее. «Рая раби мэр умэр, мани штана тхэлет миколь миней цивони, мипнейша тхэлет думэлэ ям, ваям думэлэ раке, враке думэлэ кисэ, кавот». Чем отличается голубой цвет, голубой свет, наверное, даже более правильно перевести, от всех видов света, потому что хелет, голубизна, небесная голубизна, похожа на море, по цвет моря. Море похоже на ракию, на небосвод, а небосвод похож на престол славы Всевышнего, как сказано об этом. И дальше Талмуд приводит книгу Шмот, 24 главу, где говорится следующее. И узрели они, когда еврейский народ вышел из Египта, то подводится итог к Синайскому откровению, что там произошло, что евреи увидели во время раскрытия Бога на горе Синай. И узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича и сапфира, и как сами небеса в чистоте. Итак, обычно, когда мы читаем эти слова, то, ну, хорошо, евреи увидели Бога Израиля, восседающего на каком-то престоле, вот, и небеса в чистоте и так далее. Только обычно мы не обращаем внимания на детали, даже если обращаем внимание, то сразу же порой нам сложно найти комментарий, понять проблему. Итак, обратите внимание, давайте прочтем еще более внимательно, что происходит с этим сапфиром. «И узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте». Возникает вопрос, зачем Богу нужен кирпич из сапфира? Что значит, как сами небеса в чистоте? Зачем Богу нужны кирпичи? Что на небесах кирпичи делают? К тому же из сапфира. Было бы сказано камень, допустим, но кирпич – это некая единица, используемая для строительства, которая сама изготовлена человеком. Поэтому как человек может изготовить кирпич из сапфира? Что же имеется в виду? Образ величия человека, соответствующего изначальному божественному замыслу, был свойственен нашему праотцу Якову. Он запечатлен под престолом божественного правления мирозданием. Это было раскрыто в видении пророка Иезекииля в Вавилонском изгнании. Как сказано, над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню сапфиру, и над образом этого престола образ, подобный человеку. Итак, божественный престол – это самое начало книги пророка Иехески. То есть божественный престол, на котором Всевышний восседает, конкретно там, в рамках движения колесницы из Вавилонского изгнания в сторону Иерусалима, мы видим, что он был сделан тоже из сапфира, и на нем был запечатлен образ, подобный человек, образ нашего праотца Якова, который являлся эталоном человеческого образа. То есть на божественном престоле запечатлен образ человека, являющегося эталоном нашего праотца Якова. Так, еще раз, давайте, может быть, мы немного начали терять линию того, о чем мы говорим. Да, вы не видите экран, потому что я его не показываю. Мне пока нечего показать вам. Особенно всем добрый вечер. У меня тут нет второго компьютера сегодня. И я не могу вам показать. Мне очень неудобно. Могу, но очень неудобно. Во всяком случае, я говорю своими словами, и нету, так сказать... Если есть какие-то вопросы, я иногда буду смотреть, смогу эпизодически ответить на что-нибудь. Конечно же, по теме. Итак, мы говорили о месяце Яр, который связан с коленом Иссахара, с коленом божественного знания, и камнем колена Иссахар, который был... представлял колено Иссахара на груди первосвященника Иерусалимского храма, где было 12 камней, соответственно, 12 колен, он был камень сапфир. Камень сапфир небесного цвета. Соответственно, суть того, к чему придем через буквально очень короткое время, то, что концепция изучения Торы в месяц Яр должна... Месяц Яр сам по себе очень проблематичный, самая нижняя форма первоматерии, прах, поэтому необходимо сделать очень большой труд, приложить. И в результате задача начать видеть определенные процессы, которые происходят в мире, Но проблема их увидеть заключается в том, что они представлены картиной, нарисованной на фоне неба цветом камня сапфир. Короче говоря, небесная картина на небесном фоне. Представьте себе полотно, которое небесного цвета, такого голубого цвета, и точно такой же краской мастер рисует что-то на этой картине. Увидеть тому, кто далек от утонченного видения картины мира, увидеть ничего невозможно, и нужно научиться видеть некие явления на фоне, на том же самом фоне. Поэтому обратите внимание, что сказано в книге Шмот 24. «И узрели они Бога Израиля, под ногами его подобие кирпича и сапфиры, как сами небеса в чистоте». Как сами небеса. То есть еврейский народ, выйдя из Египта, главное, что произошло при исходе из Египта еврейского народа, что как раз небесную картину, то есть истинную реальность, они обладали возможностью увидеть. Почему кирпич? Потому что Всевышний, все время, что еврейский народ был порабощен в Египте, Всевышний, этот кирпич, символ этого кирпича, кирпичей, которые изготовляли евреи, Всевышний этот кирпич держал непосредственно возле себя, постоянно пребывая в печали по поводу того, что происходит с еврейским народом в Египте. И даже когда евреи вышли из Египта, и когда рабство уже закончилось, все равно продолжал Всевышний, этот кирпич остался у него до сегодняшнего дня. Обратите внимание, какова любовь Бога к человеку. И обратите внимание, как много от нас он требует, в частности, еще раз, видеть картину мира, нарисованную, рисуемую, более точно, рисуемую в настоящее время, часть нарисована, часть продолжает рисоваться небесным цветом на чистоте небесного полотна. Образ величия человека, как к этому прийти, как научиться видеть такую картину. Ну вот будем говорить о колене Иссахара. Образ величия человека, соответствующего изначальному божественному замыслу, был свойственен нашему праотцу Якову. Он видел такую картину, поэтому сказано о Якове, что он не умер. Его действительно забальзамировали египтяне, его похоронили в пещере Махпела, но при этом он не умер. Я не могу объяснить. Я слышал много объяснений, что означает, что Яков не умер, но ни одно из них я, к сожалению, не понял в достаточной мере. Он продолжает жить в его потомках, но я не очень понял, чем Яков продолжает жить среди его потомков в большей мере, чем другие люди. Этого я не понял, но, может быть, как раз Яков Авину, наш братец Яков, больше живет в этом мире, чем другие, именно потому, что его образ запечатан на престоле божественного правления. Он эталон человека. Не знаю, видел много комментариев, ни один из них не понял. Итак, Талмуд трактат Менахот объясняет причину того, что почему нить цицит красит в голубой цвет. Это напоминание о голубизне небес и престоле правления. Сказано в книге Зоар: «Ветахат раглав кемаасе ливната сапфир», и под его ногами как изготовленный камень, кирпич из сапфира. «Да итрашем бейт ход духты хад левинта, миинун левони дарав банин бемицраем». И это соответствует тем кирпичам, которые евреи изготавливали и строили из них строение в Египте в рамках своего порабощения. Об этом говорит книга Зор, видите, а не только я. Рабейну Бхая, ученик Рамбана, великий ученик Рамбана, говорит о божественной воле следующие слова: «Рацоно тахат аракия, верракия тахат кисе, вакисе тахат элуке Исраэль». Что желание Бога раскрывается под небосводом, небосвод находится под престолом правления, а престол правления находится под Богом Израиля. То есть вся эта картина, картина мира, которая является истиной, она реально нарисована, вот видите, небесным цветом. Рабейну Бхая, старейшины в Египте удостоились постижения, соответственно, Маасе Ливнат ха-Сафир. Удостоились своего постижения согласно видению камня из камня сапфирового, видение божественных процессов, это и есть состояние. Ну, совсем просто, что мы имеем в виду. Есть некоторые формы постижения человека, которому сложно передать другому и объяснить. Люди это называют, кто-то называет это верой, кто-то называет это видением божественной руки, ашгаха прати, частное божественное провидение, но иногда в жизни человека, которому не свойственна какая мнительность, иногда человек видит, что происходят какие-то определенные события, которые можно синхронично связать между собой и объяснить никому другому, это невозможно. Это ашгаха прати, частное божественное провидение, которое как раз, если оно сопровождается убежденностью человека в том, что рука Бога сделала это, то мы начинаем немного больше видеть вот эту голубизну неба. Давайте сейчас я поделюсь с вами экраном. Давайте попробуем с вами прочесть то, что Саба из Кельма пишет по этому поводу. Саба из Кельма. Для начала поделюсь с вами вот этой информацией. Так, это не так делается. Саба из Кельма. Еще 10 дней, 9 дней эту книгу Саба из Кельма «Мусар, дом учения в Кельме» можно купить по особой цене всего лишь за 50 шекелей и никак не больше. Очень рекомендую. Это инструмент по перестройству себя, в какой ситуации мы можем научиться видеть некую божественную картину, и она будет доступна и раскрыта перед нами хотя бы в какой-то мере, и сразу же мы перестаем быть куском протоплазмы, который видит только то, что осязаемо и непосредственно наблюдаемо. Что пишет Саба из Кельма? Итак, мусар – учение о любви к Богу Израилю. Вот сейчас вы должны видеть, я поделился с вами микрофоном. Мусар – учение о любви Бога к Израилю. Пропустим любовь, хотя это очень важно. Тора повествует, но коснемся немного имени камня, камня сапфира, о котором мы сегодня с вами говорим. Тора повествует о близости между Всевышним и его избранным народом, которая небывалым образом раскрылась после исхода из Египта. И узрели они Бога Израиля, под ногами его подобие кирпича и сапфира, и как сами небеса в чистоте. Раши объясняет, кирпич из сапфира перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. Когда после исхода из Египта евреи поднялись на высочайшую ступень постижения и узрели в творении чистоту небес. Видите, да, что пишет Саба из Кельма? Что это и есть высочайшая форма постижения, которая, конечно же, нам недоступна сегодня в той мере. Но в какой-то, хоть как-то, хоть что-то мы можем увидеть и сегодня, когда мы начинаем видеть, когда у нас образуется какая-то связь с Богом. А еще раз, о чем идет речь, о том, что мы о любви Бога к Израилю. То есть Бог с Израилем разговаривает, показывает ему какую-то картину. И об этом сказали мудрецы, любим человек, сотворенный по образу Бога, как сказано, по образу Бога сотворил он человека. Значит, Бог с человеком общается, несомненно. И какую-то картину нам показывают, нужно только попытаться приложить силы для того, чтобы от праха, сейчас мы начинаем уже соединять сапфир с особенностью этого месяца, от праха подняться к свойству, к способности что-то видеть, а для этого необходимо подняться, пройти через свойства суда. Да, мы говорили, что сфера этого месяца суд. Короче, если относиться к себе строго, если работать над собой, то тогда мы сможем подняться и немножко увидеть больше, потому что в этот месяц сияет сапфир для людей, находящихся в прахе. Это дело, подняться, дело очень непростое. Так почему же в тот момент они увидели также камень из сапфира, напоминающий об их былых бедствиях? Обратите внимание, камень сапфира, кирпич, точнее, сапфир, напоминает о былых бедствиях, но еврейский народ уже вышел из Египта. В глазах Всевышнего кирпича сапфира был основой, на фоне которой приумножалась небесная чистота. Ведь если только можно так сказать, радость Творца раскрывалась на фоне былого страдания, и Всевышний записал это в Торе, чтобы явить свою любовь к избранному народу, а также показать людям, сколь велика обязанность разделить с другим его ношу, проявить ему сочувствие в беде и возрадоваться его счастью. Саба из Кельма в основном, это, кстати говоря, самое начало его книги, он начинает свою книгу «Учение Мусар» с того, чтобы... На самом деле не он написал эту книгу. Книгу эту, эта книга была... представляла изначально некое количество листочков, которые были заперты в сундуке в Кельме. И Машгиах Ешивы Мир начал публикацию, и вот порядок этой публикации определил именно он, рав Лейбовиц Машгиах Ешивы Мир, достав, соответственно, из сундука запертого вот эти вот рассуждения Сабы из Кельма. Так вот, в самом начале он помещает, рав Лейбовиц помещает именно идею разделить с ближним его ношу. Быть человеком в аспекте того, чтобы помогать людям, не философствовать, сидя где-то там в кондиционированном помещении, ну или отапливаемым в зимний период, а разделить с другим его ношу, помочь другому человеку. Он... Поэтому впоследствии, когда евреи были избавлены от бед, и божественное присутствие раскрылось в мироздании навеки и навсегда, стало ясно, что Царство Всевышнего простирается над всеми мирами, он избрал свой народ для вознесенного служения, и говорит Всевышний, что я буду пребывать в твоей среде. Но это еще раз книга «Мусар. Дом учения в Кельме», который всего лишь 50 шекелей, можно купить и помочь нам тем самым издать наши следующие книги. Продолжаем с вами дальше. Может быть, действительно есть смысл сейчас мне показать им то, что мы начали, с чего мы начали нашу лекцию. А именно связь, чтобы было более понятно, связь между всеми этими факторами данного месяца. Итак, еще раз посмотрите теперь более ясно. Да? Месяц Яр, колено Иссахар, колено изучения Торы. Знак зодиака Телец, весьма такой упрощенный знак зодиака. Первостихия очень проблематичная, прах. Агвура, сфера божественного света, свойство суда. Прах очень не хочет судиться, он и есть прах, как же ему судиться. Зато в результате все это приходит к состоянию свечения сапфира небесного цвета. Ну и на флаге образуется Солнце и Луна. С одной точки зрения, с другой стороны, с другой точки зрения образуется ослик, на котором едет человек, то есть он поднимается над материей. Ну и теперь уже понятно, что для того, чтобы видеть свет сапфир, необходимо таки подняться, возвыситься над материей. И посмотрите, еще раз начнем с фреск витражей Марка Шагала, которые установлены в синагоге Иерусалимской больницы Адасы. Вот здесь Иссахар с его осликом, но есть такие витражи, где не ослик, а солнце и луна, поскольку колено Иссахара обладало способностями делать об этом какие-то суждения именно благодаря видению сапфира, камня небесного цвета. Продолжим дальше. Если есть какие-то вопросы, пока пишите. Пишите, не стесняйтесь, если есть вопросы. Так. Продолжим дальше. Итак, колено Иссахара. О нем наш пратец Яков дает следующее благословение. Иссахар Хамургарин. Ровец Бена Мишпатаем, это книга Берешит, 49 глава. Ваяр Минуха Китова, это Арец Кинаама, Ваячих Молисболь, Виилы Масуведы. Сахар, осел костистый, лежащий меж границ. И увидел он покой, что хорошие земли, что приятно, и преклонил плечо свое, чтобы нести. Возникает вопрос, почему колено Иссахар, колено знания Торы, сравнивается со ослом. На самом деле, ну, на русском языке, осел это как раз не является, пожалуй, таким определением очень глубоких знаний, определением человека мудрости, человека мышления. Почему же наш пратец дает такое благословение, и те, кто внимательно слушают, раз в месяц мы даем лекции о особенностях каждого месяца, кто внимательно слушает все это, то мы видели, насколько благословения Яакова и Моше Рабейну отражают суть каждого колена. Итак, сказано, что он осел костистый. Что значит костистый? Тот, который способен хорошо нести свою ношу. То есть под ослом понимается именно способность работать, способность преклонить свое плечо, чтобы нести. С чего все начинается? Как надо преклонять свое плечо? На иврите плечо шехем. Ашхама – это просыпание, пробуждение утра. Когда человек встает, машким, в частности, сказано про нашего праотца, ваяшкем Авраам бабокер, когда Всевышний дает Аврааму повеление принести в жертву своего сына, то встал он рано утром. Обратите внимание, тяжелое испытание, непонятно, что делать, тем не менее, встает он рано утром и подставляет плечо, чтобы нести. То есть, с точки зрения иврита, пробуждение утром предполагает нести свою ношу. Не так, чтобы встать, кофе для начала попить, сигарет пару штук выкурить, так не спеша постепенно пробудиться и начать там ерундой какой-то заниматься. Не об этом идет речь, а об Яшкем это сразу же проснуться и подставить плечо для того, чтобы что-то нести. В чем суть такого благословения? Мораль из Праги говорит следующее. Хамор гарем шаносе оль гадоль вегулех байом и булайла вен лон манох ве нахат марго лагуфо клаль. Мораль из Праги говорит, что хамор, а мы еще знаем, что ослы, они весьма упрямые, да, они как-то не очень хотят работать, они пытаются там характер показать что-то, то есть в осле есть определенное дурное побуждение, но и у каждого из нас тоже есть. Так вот, это и есть задача весьма проблематичная, да, в условиях праха осуществить свое служение так, чтобы подняться с праха до небесного свечения сапфира. Это сложно. Итак, мораль из Праги говорит так. Хамор гарым, осел костистый, который несет большую ношу и идет днем и ночью, и нет у него покоя и успокоения для его тела вообще. Соответственно, только это приводит нас к результативности нашей учебы. Необходимо прилагать много сил, иначе ничего не произойдет. В Деврей Раямим, 12 глава, говорится о колене Иссахара, как о людях в контексте людей, которые приблизились к царству царя Давида. Убней Сахар Юдей Бина Лейтим Ладат Майаса Исраэль Рошерем Матаем Веколяхерем Альпирем. И из сыновей Сахара, умеющих понимать времена. Обратите внимание, к чему это приводит. Человек умеет понимать времена, знающих, что нужно делать Израилю. 12 начальников, 200 начальников их, и все братья их, поступающие по слову их. То есть, таких людей, как Иссахар, их действительно колено Иссахара, умеющих понимать времена, они действительно являются теми, кто ведет за собой их братьев, и советы, которые дает колено Иссахара, в нормальной, выставленной ситуации, не так, что сегодня, если кто-то относится к колену Иссахар, да, при этом он не прошел весь этот путь и никаких стараний для изучения Тора не приложил, то он, наверное, на такой совет полагаться не очень имеет смысла. Раши, комментируя эти слова, говорит, что 200 глав Сангедрина были из потомков Иссахара. Хазаль, наши мудрецы, когда я говорю Хазаль, наши мудрецы, имеется в виду, что много источников говорят об этом, и я не хочу специально приводить какой-то один из них, взятый в отдельности. Так вот, наши мудрецы говорят, что большая часть членов Сангедрина была из колена Иссахара. Ахтав Акабала говорит следующее. Ватнай Рараши Лекнията Тора Миюта Анук. Главное условие для обретения Торы – это преуменьшение удовольствия. Итак, вот вам конкретный совет, каким образом начать видеть что-то небесное. Нужно преуменьшить земное, и тогда будет продвижение в этом мире. Итак, преуменьшить чушь, глупость. Я, кстати говоря, очень рад, что сейчас 10 часов те, кто находится в, скажем, не на западе, не на западной части мира, значит, у вас уже поздно, и вы, тем не менее, несмотря на поздний час, вместе со мной изучаете Тору, я очень рад нашему обществу. Итак, на чем мы остановились? На том, что условие – это преуменьшение удовольствия. То есть человек не должен испытывать удовольствие от чего-то очень примитивного, и во всяком случае к этому глобально стремиться. Можно иногда себе позволить, наверное, что-то. Иудаизм не призывает к полному аскетизму, ну, скажем, людей, которые не дошли до уровня такого глобального величия, к полному аскетизму иудаизм не призывает. Однако вместе с этим говорит, что стремление людей, именно какое-то вот большое глобальное стремление к деньгам, к каким-то страстям, ко всему остальному, это бушал и цурат адам, это презрение духовной формы человека. Это настолько искаженная форма человека, что так нельзя. Можно шоколадку съесть, можно даже хотеть ее съесть, можно даже иногда съесть. Но вот так, чтобы все время об этом думать и только к этому стремиться и прочее, это действительно достаточно презрительно. Это бушал и цурат адам, стыд и позор духовной формы человека, вот такого человека, который таковым является. В книге Эмик Давар, книга, которая была написана в Воложине в 19 веке, колено Иссахара изучало Тору и было свободно от воинской повинности. Колено Иссахара в войнах Израиля участие, может быть, и принимало, но в самом случае было свободно. Об этом пишет Эмик Давар. Те, кто реально изучают Тору, те, кто достигают в этом великого, а им в армию не нужно. В армию пойдут другие, которые будут сражаться намного лучше, чем эти мудрецы. Колено Дана, например, очень хорошо в армии служит. Колено Гада замечательно. Весь спецназ колено Гада, я имею в виду спецназ в Танахе. Они все молодцы и все очень хорошо сделают. А колено Иссахара будет изучать Тору. Колено Иссахара будет изучать Тору. Нефеш ха-Хаим. Так, сначала приведем Раши комментарий Раши на Талмуд Бава Кама. Хамор гарем, что значит осел костистый, митаргема атир бениксина. Отсюда учится, что он богатый имуществом. То есть, в принципе, в нормальной ситуации, изучающие Тору, они должны быть богатыми имуществом. Возникает вопрос, откуда? Если люди не работают, бизнесом не занимаются, откуда они должны быть богатыми имуществом? Но об этом сказал царь Шломо, о том, что те, кто изучают Тору, придут к величию, те, кто поддерживают Тору, удостоятся очень многого. Таким образом, если мы поддержим изучение Торы, то имеем какую-то в этом долю и, во всяком случае, получаем благословение. Поэтому изучающие Тору должны были содержаться еврейским народом. Об этом пишет Виленский Гаон в своем комментарии на то, что ангел Исава, царь чертея, поразил ногу Якова. Так что Яков хромал, и Виленский Гаон говорит, что это реализуется в том, что в конце дней Тора практически не будет поддерживаться, изучающие Тора будут нищенствовать. Нефеш ха-Хаим приводит источники из тайного учения. Нефеш ха-Хаим, написал Рав Хаим из Воложин, ближайший ученик Виленского Гаона. Кама хавивин инун малин Милин Дорайса, насколько любимы эти слова Торы? Кама Харивен ины демиштадлин Борайса каме кучу. Насколько любимы те люди, которые стараются, прилагают все свои силы для изучения Торы перед Всевышним. Деколь манды иштадель Борайса лот дахину мепки алма. Что каждый человек, который старается изучать Тору, никакие естественные события этого мира, естественно, несчастные события этого мира не могут его затронуть. Натергу ле эла, натергу ле тата. Он, такого человека защищают внизу и защищают его сверху. То есть человек, который изучает Тору, его защищают механизмы высших и нижних миров. Это Нефеша Хаим, Рав Хаим из Воложен, приводит текст этот на арамейском языке, он приводит эти цитаты из «Тайного учения». Благословение Моше Рабейну, данное колену Иссахара. В книге Дварим, 33 глава. «Улы звелун амар самех звелун беце сеха». Вейсахар Баоралеха, Звулуну сказал, рад Звулун, выходя на морскую торговлю, брат Иссахар, младший брат Иссахара, Звулун, последний шестой ребенок, которого родила Лея, наша праматерь Лея, Амим Гар Икрау, Шам из Дехузив Хецеда, Ки Шефа Ямим Яноку Усфунанай Тмуней Холь. А Звулуне сказал, радуйся, Звулун, при выходе твоем, и ты из Сахар в шатрах твоих. Итак, Звулун при выходе из Сахар в шатрах. Как всем известно, наверное, или не всем известно, что Звулун и Сахар договорились между собой. Звулун отдавал половину всех своих доходов из Сахару, а из Сахар сидел в своих шатрах. В результате, что сказано, радуйся, Звулун, при выходе твоем. Когда человек выходит на бизнес, как вам кажется, он радуется или наоборот, большое количество страхов его охватывают. А не утонет ли корабль, а сможет ли он нормально продать, что он там продает, чем торгует, а все ли будет нормально, не окажется ли какой-нибудь холеры, которую подцепил за границей, все что угодно. Так вот, Звулун в результате, отдавая половину из Сахара, радуется при выходе своем. Ему очевидно, что ничего не произойдет. И Сахар в шатрах твоих. И Сахар радуется в шатрах, изучает Тору, ему нормально, не скучно. Он изучает Тору, ему нормально. Народы на гору созывают, там приносят жертвы и... В результате возвращаются они назад с мешками, с песком. То есть то, что колено Звулуна привозит в землю Израиля, это мешки с песком. Уходят корабли, назад возвращаются с мешками с песком. Что это такое? Это означает изобилие в земле Израиля. Что в землю Израиля никаких иностранных товаров везти не нужно, а мешки с песком нужны для того, чтобы корабль осел немножко в воде, чтобы он пустой не плыл, потому что пустые корабли... Наверное, трясутся на воде как-то иначе. Не особо в смысле. Я не моряк, поэтому я не могу ничего тут сказать. Но идея как бы такая, что когда Звулун занимается торговлей, а Иссахар изучает Тору, то в земле Израиля полное изобилие, ничего туда везти не нужно, а из Израиля что-то выводят на экспорт. Вот и хорошо. Теперь, а какой образ самого Звулуна? Который торговал, и Сахар сидел в шатрах Торы, в ешивах учился, он обладает глобальным знанием. А что касается Звулуна, ну кто обычно, люди, которые торгуют в море? Люди простые, моряки, да, сидят, плывут на корабле, играют в карты на деньги, пираты такие, да? Ответ такой, что Звулун тоже был по коленам глобального знания, так что сказано, что знание Тору Звулуна было, дойдем до места Звулуна, изучим это более подробно. Во всяком случае, колено Звулуна, когда занималось движением по морю и торговлей, то не отрывали своих уст от изучения Торы. И это было колено, способное на такое. Если бы Иссахар вместо пребывания в доме учения на кораблях плыл и занимался бизнесом, он бы не смог, он бы отвлекся. А колено Звулуна не отвлекалось, оно было способно. Увидим, когда идет время, увидим, в какой месяц колено Звулуна. Хотя, собственно, я могу вам сейчас уже сказать. Мне не нужно для этого. Да ладно, займет время поиска. Не помню, какой месяц колено Звулуна. Сейчас сразу займет поиск. Мне неудобно сегодня. Один компьютер. Будет радость в народе Израиля, если работающие будут поддерживать учащихся и на кораблях тогда будут песок перевозить. Если Тору не поддерживают, то тогда происходит бедность. И тогда происходит то, что на Тору копейки не дают, а потом тратят огромные деньги на безопасность, на освобождение от наркотиков, на все остальное, что... И, короче говоря, вся религия в Израиле стоит так мало, что... Но об этом все левые говорили, все правые там... как-то защищались, оправдывались, но теперь идут миллиарды на войну, и как бы типа нормально. Книга Зор, книга тайного учения, сказано следующее. Почему благословения, данные колену Звулун, всегда опережают благословение колену Иссахара, занимающемуся изучением Торы, первоосновы всего? Почему праотец Яков и Моше Рабейну прежде благословили Звулун, или затем Иссахар? Иссахар был старшим братом, Звулун – младшим. В принципе, благословения, которые наш праотец Яков и Моше Рабейну давали коленам, они давали по старшинству. Поэтому должен был быть Иссахар. Раньше ответ нет. Причина в том, что Звулун делился хлебом с Иссахаром. Хотите благословения, чтобы у вас было благословение, еще даже прежде изучающий Тору, делитесь хлебом, а вот Толдот Ешерун, есть там всякие возможности осуществить пожертвования на распространение Торы на всех многочисленных программах, которые существуют. Из этого мы учим, что поддерживающий изучающих Тора получает благословение наверху и внизу, и более того, достаивается двух столов, недоступных никому другому, богатство в мире, в этом мире и доли в мире грядущем. Это книга Зор на главу Ваехи, на последнюю главу книги Берешит, как раз там, где Яаков Авину благословляет колено Иссахара. Рабейну Бехай говорит следующее. Маша кицер беркато шамар ви сахар беолеха. И то, что благословение Сахар, там, на самом деле, если мы еще раз прочтем с вами, то благословение практически Звулун, но и Сахар лишь упоминается. А Звулуне сказали, радуйся Звулун при выходе твоем, и ты и Сахар шатах твоих. Народы на гору созывают, там приносят они жертвы праведные, ибо изобилие морским питаться будут и сокровищами, сокрытыми в песке. Один из возможных переводов, это место непростое для перевода. Итак, смотрите, практически благословение только Звулун. И Сахар лишь упомянут в аспекте его радости. Так вот, Рабейну Бхая, ученик Рамбана, дает следующее разъяснение этому. Машаки церви беркато шамар ви Сахар беолеху. То есть сократил благословение, сказал в очень кратком виде. Мипнейша беркато шабереху тобе милазу гикулелит коля брахот. Что это благословение включает в себя все. А именно счастлив в шатле твоем. Это все больше и не нужно ничего добавлять. Веру шамар беогалеху. Он сказал в шатле твоем. Шней огалим. Огель шельмата мало, вогель шельмата. Речь идет о двух шатрах, один сверху, другой снизу. Веймкен берко бы симхат огель шельмата, веруша катуф. И об этом сказал царь Давид, об этом благословении. Пекуде гашем ешарим и сам хилев. Что повеления Бога прямые, они радуют сердце. Адекватное изучение Тора, оно радует сердце. Об этом говорит Ора Хаим, что купец не может радоваться при отправлении в путь, а вдруг не будет у него успеха, а Звулун радовался, будучи уверенным в успехе, благодаря изучению Торы и с Сахаром в шатрах. Хотите уверенности в бизнесе? Оказывайте помощь, поддерживайте изучение Торы. Клиякар. Один из великих комментаторов Торы говорит, «Рамамон эйлошлемут, имущество, оно не имеет цельности, ким ли де отца, только в аспекте того, как ты его расходуешь. Дарготца торгу мякибуц, и расходовать его лучше, чем собирать, а вали сахар беолехану, и сахар в шатре твоем, ки киньяна тураша гутамид беолехану». Он обретает знание Торы, которое всегда в его шатре, И это не требует руца, не требует единственное имущество, которое не требует расходования. Иссахар Богалеха, Мидраш Шмуэль говорит, в шатрах Звулуна. Иссахар находится в шатрах Звулуна. Короче говоря, очень важно, чтобы каждый из нас хоть чуток, хоть немного принял участие в поддержке Торы, хоть каким-то образом иметь какую-то долю в изучении Торы, потому что если мы живем где-то там, не понимаю, каждый, где он считает, что ему надо жить, что тоже может быть не так уж и точно, нужно иметь заслугу в изучении Торы. Знак зодиака Телец. Многие комментаторы отмечают, что многочисленное смешение иноплеменника видело в нем признаки богатства. Видела признаки богатства. Итак, давайте подведем короткий итог тому, что мы с вами, сегодня выучили. Так, есть какие-то вопросы? Олег спрашивает, кто был из царя 12 глава книги Деврей Хаямим, летописи царя Иудея, рассказывает о тех людях, которые были возле царя Давида в особой мере. И там приводятся имена людей, в том числе людей из колена Иссахара. Поскольку эта информация у нас сегодня реально не сохранилась о том, кто из людей, имена которых упомянуты в Деврей Хаямим, что сделал. Ну, то есть что-то мы знаем, но немного. То есть здесь особо много сказать будет невозможно. Так, Анна спрашивает, существует ли связь, какая либо месяца из Сахара и из Вулуна? Связь между месяцами, это хороший вопрос. Я не знаю, какая связь между месяцами, но если вы хотите про Звулун узнать, какой месяц, ладно, я вам сейчас все-таки покажу, это скажу точнее, это не проблема. А, Звулун следующий месяц, смотрите, Звулун следующий месяц, месяц Сиван, да, Иссахар месяц Яра, следующий месяц Сиван, месяц дарования Торы, колено Звулун удостоилось именно месяца дарования Торы, значит, очень скоро мы будем говорить с вами об этом. Итак, давайте пока я поделюсь с вами экраном еще раз в завершении нашей лекции и подведем итог. Месяц Яр, знак зодиака Телец, язычники видели в этом материальное богатство. Относится этот месяц к колену Иссахар, первая стихия, материальная, весьма проблематичная, прах. Чтобы с этим прахом что-то произошло, надо гвуру, свойство суда приложить, то есть быть нетерпимым к своим примитивным, приниженным проявлениям, если мы свойство суда немилосердия будем к себе прилагать в этот месяц к своему праху. А гвура, свойство силы, свойство могущества, переломать себя, чтобы к примитивному не быть пристрастным, то тогда мы начнем видеть камень сапфир. Камень сапфир небесного цвета. И видеть какие-то процессы, рисуемые в жизни небесным цветом на фоне небес, голубым цветом на фоне голубизны. Это требуется свой прах таки изменить, и это вполне возможно посредством изучения Торы, будучи как ослом. Это есть изображение на флаге. Солнце и луна – это результат. Ну и ослик, да? Ослик у нас опять убежал. И ослик, если ты силой ослика будешь трудиться, с утра просыпаясь будешь свое плечо подставлять, то тогда у тебя будет результат. И все сработает. Итак, месяц Яр – это месяц тяжелого, просто тяжелого труда, когда сам месяц темный, чтобы он стал месяцем Яр, дословно на иврите свечение, то необходимо прийти к сапфиру из праха к небесному свечению. Это тяжелая, просто надо тяжело работать в течение всего этого месяца, и тогда все будет хорошо. Спасибо за внимание. На этом наша лекция сегодня закончилась. Дай Бог, чтобы мы все потрудились. И в Йом Ришон у нас Лаг Беомер. В Йом Ришон в 8 часов будем изучать тайное учение, книгу Зоар, поскольку Рав Шимон Бар Юхай, Рав Шимон Бар Юхай, он эту книгу написал, поэтому будем изучать эту книгу в 8 часов, пока еще не совсем закончится день. Всего хорошего, спасибо за внимание.